Это «Хабаровск» на радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Доброе утро, Хабаровск.
Доброе утро. Радио «Комсомольская правда» приветствует вас в прямом эфире на 88.3 FM. Также прямая трансляция на сайте КП.ру в разделе «Радио». Заходите, подключайтесь, кому так удобнее. Мобильное приложение «Радио КП» тоже можете скачать и для Android, и для iOS. Очень удобно.
И наш YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда» Хабаровск. Связаться с нами тоже очень легко. Наш номер WhatsApp 8-909-852-3322.
Да, сегодня именно на WhatsApp принимаем мы ваши сообщения, а также делитесь своим настроением. Проект «Утреннее счастье», федеральный проект «Радио «Комсомольская правда» под хэштегом «Утро КП». Выкладывайте в свой инстаграм фото, видео, делитесь утренним настроением. Начинаем новый день. На календаре у нас 6 февраля. Как мы говорили, сегодня у нас особый гость. Сегодня в гостях в студии «Радио «Комсомольская правда» спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Ирина Валерьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Очень приятно вновь видеть вас здесь, в нашей студии, уже с такой завидной
постоянностью.
Да, с завидным постоянством общаемся мы с вами. И новый 2020 год вот как-то сразу с места в карьер. Столько нового нам принес.
Что касается именно вот вас, как человека, который непосредственно связан с законотворческой деятельностью.
Так, как начался год?
Как начался-то год?
Ну, понятно, все началось прежде всего с послания, затем заседание думское, очень результативная, интересная поездка на межпарламентскую ассоциацию «Дальний Восток» и «Забайкалье» во Владивосток, встреча с дальневосточными коллегами, живая очень работа по актуальной повестке. Сейчас идут комитеты, и я уже даже перестала ощущать, что это было начало года. Мне кажется, мы где-то глубоко к концу первого квартала.
Да, вот даже многие сейчас высказывают мнение, и люди не только связанные с политикой, но и с бизнесом, с разными сферами, что так, как начался 2020 год, ну, давненько такого не было. Сразу
было,
столько всего.
Было в 2000-м.
Я больше скажу. И так вот, высказывается мнение, ну, из Центральной России преимущественно, должен же был начаться форум в Сочи, экономический, инвестиционный. Ну, по, скажем, объективным причинам он будет перенесен на более поздний срок. Ну, и многие высказывают мнение, но что вот сама ситуация вот этого такого динамичного подъема, вот какой-то работы постоянной.
Драйвового старта.
Да, старта, она вот как-то так вот сама подсказала: ребят, ну давайте хотя бы этот форум отложим чуть-чуть, ну куда?
Хоть что-нибудь.
Да, хоть как-то выдохнуть надо, передохнуть, но нам не до отдыха, что называется. Итак, послание президента, поправки в Конституцию, роль региональных дум и Хабаровской законодательной думы в этом. Только принять и одобрить. Да, либо
поняла
какая-то
вопрос.
Работа, да,
поняла
в этом
вопрос.
Плане идет.
В самом деле, когда заходит любой законопроект, вот то, что он идет в некой своей первой версии, первое чтение, идет концепция, и здесь требуется, ну, по сути, принять, одобрить, либо не принять и не одобрить. Как в таких случаях говорят, ограничиться обсуждением. Но понятно, что хороший тон для нашей большой страны, и это была такая вот слаженная совместная позиция законодательной и исполнительной власти Хабаровского края выразить поддержку федеральной инициативе, тем более, что она наполнена социально ориентированным, эффективно ориентированным в госуправлении подходом. Поэтому у нас было совсем немного времени, но мы, в общем-то, сделали это. Мы собрали внеочередное заседание Думы, и вот по первой версии законопроекта о конституционных поправках мы выразили поддержку. Сейчас до 11 февраля открылось окно заведения поправок. Если таковые имеются, то законодательные органы субъекта федерации могут проявить такие инициативы. Есть еще одна достаточно быстрая структура, через которую регионы могут выдвигать свои инициативы в этот законопроект. Это так называемая рабочая группа, которая на уровне региона Дальневосточного федерального округа создана. Она как раз-таки патронируется вот межпарламентской ассоциацией «Дальний Восток» и «Забайкалье». Ее руководитель, спикер Приморского парламента, мой коллега Александр Иванович Ролик, они открыты для приема инициатив. И считается, что вот эта площадка с прямым выходом на рабочую группу, собственно, по работе над этим законопроектом, она является такой наиболее быстрой, наиболее мобильной. Но, знаете, мы обсуждали этот вопрос вот и в широких, и в узких кругах, дескать, стоит ли здесь вот проявлять инициативу по части предложения каких-то поправок. В свое время была какая-то такая мода, знаете, скорее успеть показать себя, проявиться. Это не очень хороший тон, на самом деле, потому что если у вас есть серьезные состоятельные предложения, то проявляться надо. А конституционные законы сами по себе, это законы фундаментальные, и здесь какая-то горячливость, она, с моей точки зрения, плохо характеризует законодательную власть, и мы особенно здесь не усердствуем. Но у нас была одна инициатива, которую завел Геннадий Викторович Мальцев, но инициатива после рассмотрения на заседании постоянного комитета с привлечением экспертов не получала поддержки, потому что она все-таки характеризовалась дискриминирующим элементом. Это была инициатива по закреплению факта рождения как требования при претендовании на позицию президента. Ну, вот как-то так.
При этом, Ирина Валерьевна, я, кстати, напомню всем, кто только что подключился, утром аудитория постоянно меняется, кто-то только вот сейчас собирается на работу, кто-то уже в офисе. Ирина Зикунова, спикер Законодательной думы Хабаровского края, у нас в студии сегодня. И, кстати, вот только что пришел вопрос такого рода, и в последние дни, вот эти пару недель, постоянно такой вопрос. Почему депутаты нашей думы не вносят предложение о поправке в Конституцию об особом статусе дальневосточника? Ну, речь идет о каких-то льготах, преференциях. То есть это, наверное, все-таки не конституционный же вопрос был.
Ну, вот оставив тему конституционный, неконституционный, вот Конституция действительно такой закон, который принимается на каких-то этапах вот перемен серьезных, когда необходимы законодательные основы, фундаментальные законодательные основы жизни нашего общества привести в соответствие с тем, что происходит объективно под влиянием развития и прогресса. Если говорить об особой статусности того или иного региона, в этом есть элемент не очень хорошего прецедента. Потому что свыше 80 субъектов федерации у нас есть в России, и у каждого из этих субъектов, строго говоря, есть своя определенная специфика.
И у каждого есть свои хотелки.
И у каждого есть свои основания считаться особенным в какой-то части поддержки. И вот эту особенность региональную по части поддержки необходимо учитывать в процессе формирования текущей политики по развитию экономики и общества. И не надо перегружать Конституцию, да, вот уважаемый такой документ, да, который отлит много у кого в серебре и даже в золоте, я наблюдала такие красивые, уважаемые сувениры, не надо перегружать вот такими инструментами политического характера, политика как способ развития, да, в данном случае я имею в виду. Поэтому вот моя позиция такая, я не сторонница такого подхода.
А Ирина Валерьевна, вот поступают самые разные вопросы, и хочется услышать вот ваше, в том числе, личное мнение, не только как председателя Законодательной думы Хабаровского края. Вот, например, такой вопрос. Зачем нужен госсовет, который хотят внести в Конституцию? Вот люди задают вопрос, и я вот тоже, да, их вполне могу понять. Вполне логичный вопрос. Зачем нужен госсовет?
Честно скажу, когда я анализировала состав поправок, которые заводятся в Конституции, я взяла действующий текст Конституции, эти поправки и буквально накладывала конкретно то, что предлагается, да, и с тем, что получится. Принципиальных, вот качественных таких перемен в балансе власти, в соотношении законодательная, исполнительная власть, принципиально больших перемен не наблюдается. Есть момент, связанный с тем, что передается, ну, такая изрядная часть полномочий по утверждению, да, на Совет Федерации ведущих управленцев в исполнительной власти, в прокуратуре, в Верховном суде. И вот самым интересным новшеством, таким отличающимся от того, что, да, мы обычную практику перенесли в Конституцию, выступает, по сути, Госсовет. Госсовет вообще исторически сложился, по крайней мере, то, как он существовал в России, как орган, который представлен из наиболее мудрых, конструктивных, дальновидных, сановитых, да, вот, представителей общества. Тех, которые действительно мудры и влиятельны настолько, чтобы в текущем режиме давать первому лицу государства советы и вместе формировать политику, реактивную, быструю политику жизни, да, страны. Как сказал президент, некоторый ответ, в общем-то, в его послании был на эту тему, что он должен быть представлен для того, чтобы учитывать специфику как раз-таки регионов, потому что вот органа, который, ну, вот так вот жизнеспособно и быстро учитывает то, что происходит на местах и позволяет быстро политически реагировать на местную ситуацию, у нас в системе государственной власти, по сути, нет. Ну, у нас есть совфедовское представительство регионов, но это несколько иной формат, это представительство от дум, от губернаторов. Здесь речь идет о непосредственном рабочем органе, исполнительном, по сути, представленном из ведущих лиц регионов.
Общение со спикером Законодательной думы Хабаровского края Ириной Зикуновой продолжим сразу после новостей на радио «Комсомольская правда».
Это Хабаровск. Уроки русского на радио «Комсомольская правда».
Слово «погост» у древних славян означало «место сбора». На Руси в дохристианские времена звероловы и бортники сходились для торговли в специальных местах, которые сейчас можно было бы назвать сельскими рынками. В старину говорили, что люди поехали на гостьбу, то есть торговать. Именно оттуда произошло слово «погост». С принятием христианства в таких местах начали строить церкви. Это было вполне оправданное решение, поскольку рынок – это место притяжения народа. А название «погост» осталось.
Уроки русского. Сказано.
Сергей Гаврилов, глава Комитета Госдумы по вопросам религиозных объединений, об идее включить упоминание Бога в Конституцию.
Это предложение нашло наше понимание не только потому, что это уже упомянуто в гимне для абсолютного большинства. Наша культура, наша цивилизация, наш язык, наши отношения внутри семьи, с друзьями, в коллективах. Все это создано, цивилизация, основанная на вере. Это не только для православных, но и для мусульман, для буддистов, для иудеев. Все от языка до культуры и веры создано во многом благодаря вере. И многие из нас, кто с уважением, кто искренне верует в Бога. И эта вера является серьезным моральным мотиватором, моральным основанием не только индивидуальных поступков, но и вера в единство нашего народа. И случайно патриарх это вспомнил в связи с 75-летием Победы, говоря, что в окопах не было неверующих людей, и во многом это была вера в Бога, и в судьбу своей страны, спасение своих семей. И народ сплотился, народ, который вошел в войну во многом разобщенным вследствие перипетий 20-х годов, он во многом вышел, как после Куликова битвы, единым.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, меня зовут Алексей Ягудин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересно и весело.
Новости на радио «Комсомольская правда».
8:30 в Хабаровске. В студии с новостями Ульяна Коскина. Здравствуйте. Сергей Фургал провел встречу с членами общественной палаты края. Участники обсудили основные положения послания президента, а также реализацию нацпроектов в регионе. Как сообщил губернатор, многие задачи активно исполняются в крае. Однако без поддержки гражданского общества и некоммерческого сектора добиться 100% результата невозможно. По его словам, следует оформить все предложения в конкретные шаги по улучшению жизни жителей, провести общественное обсуждение. Школа в Волочаевском городке Хабаровска готова наполовину. Работы идут по графику, проблем на объекте нет. Сейчас специалисты заканчивают спортивный блок, достраивают столовую и центральное фойе. Установка колонн и свай спортивного ядра завершена. Кроме того, приступили к облицовке фасада и предчистовой отделке помещений. Все коммуникации подвели. Стоимость новой школы на 850 мест превышает миллиард. Сдадут ее к концу 2020-го. В перспективе еще одна похожая школа появится в микрорайоне «Строитель». Работы начнутся в 2020-м. 21-м. Более 15 тысяч представителей творческих коллективов Хабаровского края примут участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. 8 мая в Платинум-арене состоится торжественный вечер, а перед центральным входом будет играть военный оркестр. До 7 февраля подготовят эскизы для баннеров, пригласительных билетов и афиш. Об этом рассказал министр культуры региона Александр Федосов. По его словам, в апреле на сцене Краевого музыкального театра пройдет премьера мюзикла «Небесный тихоход». Также жители увидят спектакль «Севастопольский вальс». Еще одна премьера ожидается в мае. Не останется в стороне и Градековский музей. Проект «Моста на Сахалин» представили общественности в районной библиотеке Николаевска-на-Амуре. Сотни листов с чертежами, выкладками и расчетами доступны для изучения всем желающим. Это позволит выслушать разные точки зрения, оценить предложения граждан. Официальная презентация большой стройки, которая свяжет остров Сахалин с материком, назначена на 11 марта. Примерно в это же время проект покажут и жителям Северного Ахинского района соседней области. Хабаровские предприниматели могут подать заявки на конкурс по размещению точек летней уличной торговли. Осуществлять продажи на улицах можно будет с 1 мая по 31 октября. Всего разыграют 710 мест. В прошлом году востребованными оказались 600 из 701. Прием заявок завершится 20 февраля. За две недели в мэрии приняли уже более сотни обращений. Итоги жюри подведет в период со 2 по 4 марта. Все подробности на новом сайте radiokp.ru. Сейчас в Хабаровске минус 18, без осадков, ветер юго-западный 4 метра в секунду.
Это Хабаровск. На радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Доброе утро, Хабаровск.
Доброе утро. Радио «Комсомольская правда» приветствует вас в прямом эфире на 88.3 FM. Прямая трансляция на сайте КП.ру в разделе «Радио». YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда» Хабаровск. В студии Эдуард Грищук.
И Константин Терехов.
И сегодня у нас в гостях здесь в прямом эфире спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Ирина Валерьевна, доброе
Еще утро. Еще раз доброе утро.
Доброе.
Говорим мы о вещах основополагающих. Сегодня обсудили и внесение поправок в Конституцию, послание президента Федеральному собранию. Но есть и вещи, скажем так, более приземленные, зато актуальные здесь и сейчас у нас в Хабаровском крае. Я знаю, Ирина Валерьевна, что совсем недавно вы участвовали в Межпарламентской ассоциации «Дальний Восток Забайкалье».
Все верно.
И один из вопросов, который именно вы поднимали, инициировали, это вопрос финансирования вузов. Вы как человек с огромным опытом руководства именно вузом,
вообще работы руководства вузов.
Как никто, наверное, знаете этот вопрос, эту проблему. Расскажите, в чем суть вопроса, собственно?
Это в самом деле очень важно, потому что в отличие от школ и техникумов, университеты у нас непосредственно руководятся федеральным министерством. И правила игры формируются именно там. И возможности университета, конечно, зависят от финансов. И то, каким образом формируются финансы университетов, предопределено вот Министерством науки и высшего образования. И здесь проза жизни заключается в том, что университет получает столько финансирования, сколько у него контингента студентов. То есть действует так называемый принцип подушевого финансирования. Простыми словами, численность студентов умножается примерно на 140 тысяч рублей, и это то, чем вуз располагает. Несложно догадаться, что у вуза значительная, да просто львиная доля затрат формируется вне зависимости от контингента студентов. Это зарплата работников, это отчисления социального характера, это все постоянные затраты, это необходимость содержать здания, сооружения. Учебные площади у каждого университета свои разные, у них разные потребности, да, по текущему и капитальному ремонту. Есть грандиозные потребности, связанные с финансированием нужд развития, приобретением техники, оборудования. В конце концов, здание нужно охранять, преподавателям нужно повышать квалификацию, нужно заниматься еще представительской работой и прочими такими вещами. И получается, но есть еще прокрустово ложе с другой стороны, да, как характеризуется. Есть еще требование выплачивать заработную плату в соответствии с майскими указами президента, но только одной категории персонала, научно-педагогическим работникам. Надо платить две среднерегиональные зарплаты. И получается, что вуз вузы, которые заплатили 2 среднерегиональные заработные платы, располагают таким хвостиком финансового остатка, который достаточно трудно можно употребить на текущие коммунальные эксплуатационные расходы, а про развитие говорить уже не приходится. То есть вот сам по себе этот метод подушевого планирования, он экономически не обоснован, он губительно сказывается на развитии наших вузов. И наша идея, ну, в частности, моя идея, и она закреплена в решении Межпарламентской ассоциации, и мы с этим решением выходим на уровень Министерства науки и высшего образования, уведомляем Государственную Думу, она состоит в том, что необходимо переходить к так называемому сметному методу планирования, так, чтобы каждый элемент затрат, исходя вот из обоснованных подходов, планировался, ну, в своем роде впрямую, то есть расходы на содержание, обеспечение, развитие, заработную плату и так далее. Вот это было бы справедливо, и это способствовало бы развитию вузов. Потому что получается, что техникумами и школами здесь на местах занимаются, а вузы словно бы далеко, и есть впечатление, что, ну, тяжело достучаться высоко. И я выражаю, конечно, очень большую надежду, что именно площадка Межпарламентской ассоциации, как раз консолидированная такая позиция спикеров законодательных собраний Дальнего Востока и Забайкалья, она такая более сильная, более внушительная, ее услышат.
Ирина Валерьевна, безусловно, мы так глубоко с Эдуардом в этот вопрос не погружались, но если говорить о подушевом финансировании, а это же ведь, мне кажется, предполагает такую добрую, здоровую конкуренцию между вузами. Ну, будьте добры, привлекайте студентов.
Будьте добры, привлекайте больше студентов, да.
А если не можете, значит,
вот учатся в твоем вузе 3000 студентов, да, ежегодно, а в моем учатся 1000 человек. Соответственно, я получу 11400, а ты получишь...
Да, или мы не правы с Эдуардом.
Так и хочется сказать, как студентам в свое время, какой хороший вопрос. Очень хороший вопрос, на самом деле. А конкуренция здесь очень специфическая складывается. Значит, конкуренция вот в вузовском сообществе зависит от того, сколько бюджетных мест дается вузу. И если, например, у нас 50% бюджетных мест в крае отдаются на инженерно-технические специальности, а на все остальные вузы отдаются понемножечку, то я в свое время занималась анализом по университету экономики и права. На каждую единичку бюджетных мест приходит примерно 1,8 у нас вот в экономическом вузе внебюджетных студентов. То есть это вот тот потолок, собственно, контингента, на который мы можем рассчитывать. А на инженерно-технические это соотношение поменьше, но им и мест дают меньше. И потом, конечно, можно привлекать слушателей и студентов к себе в университет, но мы же понимаем, что сами размеры абитуриентского рынка в регионе, они тоже очень интересные и совсем небольшие. Да, последние годы работы в условиях демографической ямы, фактор ЕГЭ, который способствовал оттоку в центральные вузы, дальше фактор федерального университета, который располагает такими вот неплохими возможностями поселять студентов, да, и что там говорить, бренд Дальневосточного федерального университета, он так прирастает, наращивает свое звучание. Поэтому здесь говорить о свободной конкуренции, о борьбе за качество не приходится.
Я знаю, как это сделать. Нужно, чтобы, допустим, вот в Институте культуры преподавали курс там дентистов, допустим, да?
Так, ну, уже делали.
Делали,
да,
уже тогда же,
да? Преподавали везде.
Подождите, кстати, это очень в тему.
Не, ну самая популярная какая в медицинском, самая дорогая, скажем так, специальность, да, дентист.
Ну, конечно, стоматолог.
Так вот, давайте мы дадим дентистов каким-нибудь другим, и у них сразу будет масса новых студентов.
Смотрите, я не знаю, об этом или нет, опять же, вот сильно не погружался в тему, но буквально накануне президент России Владимир Владимирович Путин рассказал о примерных основных образовательных программах. Вот не очень понятно, что это такое, но вот,
ну, вот, я, наверное,
вот мне кажется, что
я
это
считаю,
вот, типа,
да,
того, о чем говорит
Эдуард. В Институте культуры мы будем преподавать машиностроение.
Подождите, понимаете? Ирина Валерьевна, вы явно лучше знаете вопрос. Собственно, что такое примерные образовательные программы?
Еще один отличный вопрос. Дело в следующем. Вот мы здесь затрагиваем сферу текущих и долгосрочных интересов. Примерные образовательные программы – это продукт деятельности неких ведущих вузов, на которые стоит ориентироваться всем остальным. Почему? Потому что теперешние образовательные стандарты в высшей школе дают большую свободу по тому, какие предметы университет может завести на свое направление, специальность. То есть есть такая, вот простыми словами, вольница у университетов. Вот сложилась хорошая, сильная традиция образования в университете. Будут сильные предметы, будет качество подготовки. Но сверху в нормативном порядке регламентированы только три, по сути, предмета. Ну, и на примере экономических специальностей трактую. История, иностранный язык, физкультура. Все остальное мы можем напридумывать, грубо говоря, сами.
А русский язык как же?
Русского языка и культуры речи был период, когда это было рекомендовано, потом, когда перестало быть рекомендовано, быстренько от этого отошли. Это все плохие вещи. Вот вы прекрасно ведь задаете вопрос. Почему? Потому что высшее образование – это еще один социально-культурный фундамент нашего общества. Это должно быть в какой-то части, я не говорю за 100%, но должно быть гарантированное содержание подготовки, потому что там есть и понятийный аппарат, и профессии, и методы. И это не должно быть как-то вольно трактуемо в целом по всей стране. Поэтому примерные образовательные программы, они в какой-то части служат этой цели. Но я вообще сторонница того, чтобы в программах, университетах, ну, по крайней мере, 50% предметов устанавливались централизованно и централизованно разрабатывались по содержанию и методическому обеспечению. Это серьезные вещи, долгосрочные вещи. Они, вот когда это не отрегулировано, это создает основы для проседания качества подготовки.
Но опять же, вот, кстати, какая ситуация, на ваш взгляд, да что на взгляд, я думаю, что есть и очевидная статистика в Хабаровском крае по преподавательскому составу. Вот, к примеру, если мы возьмем 50% предметов будут обязательными, да, в какой-то программе. А если у нас просто преподавателей таких нет в регионе?
Нет, с этим все хорошо, на самом деле, потому что в 2000-м, примерно в начале 2000-х годов было хорошее поколение стандартов с определенностью в предметном составе. Притом эти стандарты были составлены с учетом зарубежного опыта, это было серьезное такое обновление в этом поле. Поэтому преподавательский состав вот с тех пор поднаторел, сформировался, сложился, и с точки зрения обеспеченности кадрами с учеными степенями и званиями, сейчас в высшей школе Хабаровска проблем больших нет. Есть, конечно, проблема выбытия по возрастным характеристикам и проблема привлечения молодежи, но она пока еще не такая качественно катастрофическая, чтобы можно было... Ну, надо молодежь, конечно, этим вопросом заниматься, но катастрофичность, если ситуация не поменяется, будет лет, наверное, через 5. Я думаю.
Ирина Валерьевна, мы желаем, чтобы те инициативы, которые и лично вы, и депутаты нашей Хабаровской краевой законодательной думы вносят, все они обязательно находили поддержку на федеральном уровне. Мы уже точно знаем, с каким уважением и интересом депутаты Государственной Думы, других региональных парламентов,
смотрят,
я
на
знаю
нас.
Точно, да, смотрят на Хабаровскую Думу. Вот это я вам говорю 100%. Все с большим интересом наблюдают за работой, потому что действительно такое новое дыхание, новая кровь в целом в региональных парламентах Российской Федерации. Поэтому желаем вам успехов. Будем внимательно следить за вашей работой и передавать рекомендации наших слушателей непосредственно депутатам и лично вам.
Спасибо большое за такое приятное утро. Мне всегда очень интересно общаться с вами. У вас очень живой, на самом деле, актуальный взгляд на вещи. Спасибо. С радостью встретимся снова.
Спасибо.
Спасибо и хорошего дня.
Доброе
утро. Ирина Зикунова в студии «Радио Комсомольская правда».
Это Хабаровск.
Привычно и быстро доходим до точки кипения. Так умело и быстро доходим до точки кипения. Я ищу в тебе сердце, не чувствуя сердцебиения. Где твое сердце?
сдулась от пьянки с друзьями недобрыми. Напугалась и сдулась от пьянки с друзьями недобрыми. Или просто забилась в какую-то щель между ребрами. Где твое сердце? Где твое сердце? Куда оно делось? Вчера еще билось и точно имелось. Где твое сердце? Где твое сердце? Совсем не сержусь на тебя, ты больна и истергана. Как могу я быть зол на тебя, ты больна и истергана. Только знаешь, не будет нам счастья без этого органа. Где твое сердце? Где твое сердце? Скажи-ка на милость, вчера еще было. Кажется,